13:04. Добрый день еще раз. Продолжается наш эфир. В студии ведущая эфира Ксения Ларина. Начинаем нашу программу «Дифирамб». И сегодня, вот к моей большой радости, наконец-то принял наше приглашение Андрей Звягинцев, известный и успешный кинорежиссер, артист, сценарист и хороший человек. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте. Хорошее начало.
А нашим слушателям скажу, напомню, что поскольку мы это прямой эфир, то, конечно, вы тоже можете поучаствовать в нашем разговоре. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Напомню, номер телефона прямого эфира 363 36 59. Напомню также всем и нашим слушателям, и гостям, что сегодня в день голосования, в день выборов, нельзя нам обсуждать и каким-то образом давать характеристики кандидатам в президенты, которого мы сегодня выбираем в нашей стране. Но говорить о том, что происходит в стране, что происходит с обществом, что происходит с людьми, мы имеем полное право и даже можем агитировать за то, чтобы люди пошли на выборы или, наоборот, не пошли. Это уж кто как считает нужным. Вы еще не проголосовали?
Я еще не проголосовал.
А пойдете ли?
Ну, есть у меня в планах такое. Сходить все-таки.
Вы считаете, что-то меняется от этого?
Я думаю, что... Не знаю, хорошо ли такой скепсис распространять в день выборов, когда еще там несколько часов, как минимум, есть на решение о том, идти ли или нет. Но мне кажется, конечно... Я никогда в своей жизни не голосовал.
Да ладно?
Да.
У вас сегодня
я просто не верю.
Премьера.
У меня почти, можно сказать, да.
Вам должны подать гвоздики.
Именно гвоздики, по советской традиции. Я думаю, что, наверное, я все-таки сегодня схожу. Вот. Вот такое у меня есть намерение.
Но я тогда не могу не спросить, что вас
подвигло.
Нет, что вас подвигло к этому решению. Все-таки такой вечер, тем более, если первый раз человек голосует.
Мне показалось, что...
8 лет. Ну...
Мне показалось, что как-то вдруг изменил точку зрения на тот счет. Нет, даже не изменил точку зрения. А мне показалось, что сейчас как-то это действительно, возможно, имеет силу. То есть вот твой голос... Ну, знаете, мне действительно, вы сказали о том, сколько мне лет. Мне действительно столько лет, что я помню даже, может быть, я еще не был в том возрасте, когда имел бы право голосовать, но я помню Советский Союз, когда голосуй, не голосуй, это было совершенно бессмысленное вообще занятие, думать даже об этом. Вот. И, наверное, по инерции я просто мало верю в то, что... голос, человеческий голос здесь, что бы то ни было, значит. Вот, но последние вот эти события все-таки они как-то сподвигли на то, и реакция власти на них, потому что власть все-таки реагирует. Вот, обратная связь как каким-то удивительным образом обнаружила себя. Вот. И мне это кажется хорошим знаком, что власть реагирует, потому что пока она не будет реагировать, до тех пор ну, просто безобразие так не может быть. Обратной связи не может не быть.
Ну, вот этот всплеск гражданской активности населения, тем более молодого, что, казалось бы, совсем непонятно почему, с какого, откуда это все взялось, оно скорее вас радует или пугает?
Ну, испугает, если это приобретет другие формы, а пока все то, что происходит, только радует, потому что мы осознаем самих себя, мы понимаем, что мы есть, что есть какие-то убеждения, есть какое-то твердое желание, несмотря на мороз, твердое желание высказать свое несогласие с тем, что происходит. Вот и все. Об этом трудно говорить, что именно конкретно зовет людей на эти митинги. У каждого своя причина, но в целом мы же понимаем, что именно. Ну, примерно. Вот. И поэтому мне кажется, хорошо, что молодежь осознает себя, осознает ситуацию, в которой она пребывает. Вот. Молодежь, которая воспитывалась, в общем, и рождена была, наверное, в эпоху сильных, серьезных перемен. Я говорю про 90-е годы. Вот. И привыкла, наверное, к другому отношению, к себе, к праву голоса, к прямому эфиру на телевидении. Ну, то есть, к какому-то другому звучанию в эфире, вообще в эфире. Вот. Ну, как-то, видите, я так обтекаемо очень говорю.
Ну, смотрите, у нас все-таки...
Боюсь соскользнуть на то, в день тишины.
Нет, у нас сегодня не день, как раз сегодня, слава тебе, Господи, не день тишины.
А вчера он был, да? А сегодня?
Сегодня нет. Мы не можем ни за кого агитировать, но как бы власть, она все равно власть.
Ну, да.
Нам, может быть, не надо называть конкретную ее фамилию, но мы же понимаем, что такое власть сегодня, что она, какой набор туда входит людей. Я хотела про другое спросить. Вот что может испугать человека нормального? Да? Вот это вот наша склонность к радикализации процесса, да, к каким-то крайностям. Потому что у нас же нет промежуточного периода. У нас или пофигизм абсолютный, вот, угу. Большинство людей, молодых людей, интернетовских людей, абсолютно все было пофиг абсолютно. Да? А с другой стороны, вдруг это все взрывается каким-то невероятным фонтаном. Это активность, которая превращается уже в запредельную активность. Когда человек начинает об этом думать круглосуточно, он без этого не может жить ни секунды. Он обязательно должен высказаться по любому поводу сейчас и срочно, да?
Даже если этого повода нет.
Да.
И желательно
заклеймить тех, кто с ним не согласен. Ну, я на самом деле хотела вас спросить, как ваше отношение вообще к этой предвыборной избирательной кампании? Не напугала ли она вас?
В смысле?
В том, как она отзывается
в массах?
В массах, в людях.
Честно говоря, я совершенно пропустил вообще всю эту предвыборную кампанию, я не знаю, некоторые высказывания какие-то долетали, потому что они вездесущие, что ли. Вот. Некоторые. Но в целом вот вся эта риторика ни власти, ни оппозиции, ни тех кандидатов, которые сейчас тоже в рассмотрении. Я ничего не слышал. Деятели культуры...
Которых вот так разломило пополам
практически. Я даже деятелей культуры, честно говоря, пропустил. Они ведь тоже агитировали где-то там на местах или где-то еще. Нет, это я все пропустил. Я только видел вот это вот собрание в политехническом, где тоже деятели культуры.
Доверенные лица.
Помните, в том же самом помещении те же самые деятели культуры слушали поэтов. Это же в том же самом зале было, да? Тогда вот в фильме Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Вот одни речи были с той сцены там, более чем 50 лет назад, и другие речи в этот раз. Ну, на этот счет, вы знаете, очень, на самом деле, тонкая история. Настолько тонкая, и трудно о ней говорить, потому что там ведь все-таки живые люди, уважаемые люди. Интернет, я знаю, как-то так взорвался на эту тему и резок в своих высказываниях, вот, вплоть до того, что я даже где-то вычитал, кто-то, несколько человек вторили один другому, что, дескать, этих я больше смотреть в кино не буду, этих слушать не буду на концертах там и так далее. Вот, такова реакция, на самом деле, не частного лица, а, в общем, это частное лицо тоже представляет какой-то целый слой мировоззрения, что ли, людей, живущих в этой стране. Вот. Но тут очень, на самом деле, мне на ум вот приходит такое сравнение. У Сартра есть такое место, где он приводит пример экзистенциального выбора и говорит о том, что боец сопротивления... У бойца сопротивления заболела мать. Серьезно заболела мать, и вот боец сопротивления остается с нею, вместо того, чтобы взять оружие и идти, значит, воевать. Вот. И Сартр подчеркивает этот момент. Он говорит о том, что на самом деле только в глубине своего сердца этот самый боец знает, что на самом деле является причиной, которая определила этот его выбор. Любовь к матери или страх за собственную жизнь. Вот я думаю, что здесь примерно такая же история, почти, скажем так, такой экзистенциальный выбор. Ссылаться на коллектив, который за твоей спиной, на детей, еще на кого-то, можно, конечно, но только в глубине своего «я» ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь. То есть я не утверждаю, что это только... что человек только ссылается на это. Я просто говорю о том, что это дело его совести. Он только один знает, что на самом деле совершает в этот момент. Вот. Мне кажется, что в глубине своего существа каждый человек испытывает страх за самого себя прежде всего. За свой комфорт, за свою долю, в будущем долю, я сейчас говорю не о материальной, а участь. Вот. И, конечно, до тех пор, пока в обществе жив страх, до тех пор, пока власть создает такую атмосферу, такой климат в стране, люди будут выбирать самих себя, а значит, предавать своих слушателей, зрителей там, и так далее. Вот, к сожалению, вот так. Я бы не хотел так оценивать всех. Я, честно говоря, даже и не заглядывал в этот список, не знаю доподлинно всех там имен.
Там разные
этих
люди.
Людей. Разные. И возможно, что я допускаю даже, что кто-то совершенно искренне сделал этот выбор. Но хочу подчеркнуть следующее. Нужно осознавать, нужно давать себе отчет. Это твоя ответственность, личная ответственность перед людьми. Не только перед коллективом твоего театра, но вообще перед людьми, которые приходят в этот театр. Да?
Ну, как под театром как я учителя разумею, перед детьми.
По театрам я просто разумею вообще коллектив. Да, как учителя перед детьми его и так далее. А ответственность так я формулирую в этом смысле. Вот смотрите, что получается. А можешь ли ты поручиться до конца в том, что те интересы, которые в данном случае ты защищаешь, что ты их доподлинно знаешь? Человек может отвечать только за самого себя.
Угу.
И то с большим трудом. Поэтому это огромная ответственность. Взять и выйти и сказать, я вот здесь, я по эту сторону. Знаешь ли ты эту сторону? Знаешь ли ты ее до конца и так далее? Но это уже, как бы сказать, если уж совсем до максимума, по максимуму, что ли, и, ну, как бы сказать, по гамбургскому счету, если говорить об этом. Вот так, мне кажется, дело обстоит. Ну и к тому же еще и...
Тут еще очень трудно сегодня разобраться, что есть большинство, а что есть меньшинство. И здесь тоже есть достаточно все относительно. Человек в одной аудитории себя чувствует вполне комфортно, представляя большинство, да, а потом он приходит, не знаю, там, на вручение какой-нибудь премии и понимает, что он в страшном меньшинстве. Он это чувствует по атмосфере. Вот мне кажется, что этот момент очень сильно именно вот в эти месяцы проявился. Потому что одни других обвиняют в травле, вы меня травите, а я... Нет, вы меня травите, да?
Вот поэтому, мне кажется, правильнее, если не знаешь, как выйти из этой ситуации, мне кажется, правильнее быть не в большинстве, не в меньшинстве, а просто в одиночестве.
Угу.
Отвечать за самого себя, за собственное спасение, за собственные там дела, поступки, слова и так далее.
Так можно вообще не участвовать, что называется?
Можно и не участвовать.
Молчать. Да. Но вот тогда вопрос такой. Для вас все-таки то, что мы сегодня говорим о выборе политическом, это политический выбор все-таки или больше нравственный? Это в области морали или в области идеологии лежит? Этот
мне
выбор?
Кажется, что в политике... Я, честно говоря, не политик, конечно. Я просто не знаю материала, что называется, что это такое. Я до сих пор не могу разобраться, что такое. Когда вдруг ты что-нибудь заявляешь, тебе там твои товарищи говорят, ну, это политическое какое-то заявление. Я, например, не понимаю, что политическое оно или нет. Мне кажется, конечно, все это вот это движение, протестное движение, это скорее какой-то такой этический жест. Потому что никаких на самом деле... внятных, понятных, достойных политических или, как бы сказать, формулировок, которые бы рассказывали о том, как надо, я, например, вот не слышал еще нигде. Вот. Потому что все же одно и то же. Популизм со всех сторон идет. Вот. А так какой-то взвешенной какой-то программы, может быть, нет формата такого, чтобы говорить об этом. Вот. Но у меня даже, честно говоря, и рука не поднимается там взять и прочесть какую-нибудь программу этих господ. Потому что на самом деле понятно, что программа у всех одна. Вот и все. Поэтому говорить о политическом там, несогласии, как политическом жесте, не знаю, возможно, кто-то с Болотной или там, с Сахаровой или из других мест, кто туда выходил, считает, что это политическая борьба, и есть какие-то внятные политические лозунги. Вот. А мне кажется, что это вот такой этический, эстетический, что ли, жест. Несогласие с долей, с тем, с долей, которая отпущена человеку в этом пространстве, где нет перспектив, где нет будущего, где ты так со страхом смотришь в завтрашний день и не знаешь, что ждет там твоих детей, и тебя, и твое дело, и так далее. Где очень мутное, совершенно непрозрачное, лишенное вообще какой бы то ни было внятности стратегии во всех сферах, в нашей, в частности. Я совершенно не понимаю. Просто сделал фильм, и ты не понимаешь, что дальше с тобой будет. Это же не страна. Ну, так не может быть. Нужно же как-то по-другому устроить жизнь сограждан, чтобы он верил в свои перспективы, он понимал бы, мог бы построить план своей жизни там, на ближайшие 5-10 лет. Но этого же нет. Мы же живем сегодняшним днем. Кто урвал, кто схватил, тот и выжил. Но это безобразие. Это не страна, это дичь какая-то.
Андрей Звягинцев у нас в студии. Мы сейчас остановимся на выпуск новостей, потом вернемся в программу и продолжим наш дальнейший разговор.
В Москве на Эхе Новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Владимир Путин проголосовал.
Продолжаем нашу встречу. Здесь в студии, напомню, режиссер Андрей Звягинцев. Конечно же, кто говорил, что будет легко? Кто говорил, что будет весело? Да, нет, мы зажигать не собираемся, браться. Я, правда, не отвечаю ни на чьи претензии, просто понимала прекрасно, что разговор имеет смысл только вот в таком ключе.
А что просят повеселее, да?
Нет, я не смотрела. Я предположила наверняка, что кто-нибудь скажет. Я хотела процитировать еще одного режиссера, философа Андрея Кончаловского. И мне интересно мнение Андрея Звягинцева по этому поводу. Я не знаю, может быть, он читал этот блог Андрея Сергеевича, который у нас публикует на сайте. Я русский, я скучаю по своей родине, но я ее не вижу. Я не вижу страны, которой я хочу гордиться. Я вижу толпы недовольных, раздраженных лиц и чужих людей, которые боятся друг друга. Я хочу гордиться своей родиной, а мне за нее стыдно. Когда я гордился родиной в последний раз, не помню. Но я точно знаю, что правда о том, в каком состоянии находится наш народ, правда, сказанная громко на весь мир, вызвала бы у меня, и не только у меня, больше гордости, чем победа наших хоккеистов на Олимпиаде.
Угу. Как-то прокомментировать?
Ну вот вы согласны с таким?
Ну вот, вы знаете, вчера я был на радио на «Серебряном дожде» у Матецкого. Там был вопрос от аудитории по интернету. Даже не вопрос, а такой комментарий, заметка, дескать, что ваша картина «Елена», в общем, вполне хорошо исполнена, но вот, дескать, как-то он так выразился, но немножечко русофобская. Вот если имеется в виду под этим выражением, вот вчера произнесенным, примерно вот то, что говорит Кончаловский о своей родине, которую он находит ненаходимой, то это не русофобство, это прямой, честный взгляд на то, что с нами происходит. Ну, как еще прокомментировать эти слова, я не знаю, кроме того, что можно только присоединиться к ним.
А по вашим ощущениям, где все-таки проходит водораздел? Вот та самая, это, конечно, не гражданская война, но некий разлом в обществе произошел, не только связанный с выборами, с кандидатами, да? В чем? Это скорее социальное расслоение, это бедные против богатых или что-то другое?
Вот это трудно сказать. Мне трудно сказать. Я никак не анализировал эти процессы. Я просто их наблюдаю и вижу, что действительно что-то с нами происходит, такое необратимое. Ну, может быть, и обратимое пока еще. Хотя, кто его знает. Может быть, это естественный процесс вхождения вот в другие условия жизни. Вот. Но я уже не раз где-то говорил о том, что мы просто как в эксперименте каком-то были однажды брошены в один эксперимент, в одночасье, вот, когда на соседней улице еще не знали, что здесь уже другая власть. Так и в этот раз мы были просто брошены в капитализм. Брошены, как знаете, толкают в воду, дескать, плыви. Вот, безо всякого на то обучения, какого-то подготовки и так далее. Мы не были готовы к этому. Мы жили в другой стране, и вдруг оказались в ситуации «выживай каждый как хочет». Каждый как может, как умеет и так далее. Вот. А эти процессы, такие стрессы, не могли не сказаться на нравственном, что ли, состоянии. Слово «пафосное», «высокое», его сейчас не любят в нашу эпоху цинизма и рационализма, не любят таких слов, но это действительно так. Вот. Один мой друг называет это изменение человеческого вида. Mm-hmm. Это произошло на моих глазах. То есть,
а не раньше это происходило?
Я думаю, что и раньше происходило, но это не было, скажем так, не было настолько. Это как-то болезнь тлела внутри, потому что нельзя сказать, что этот человек был нравственный или как бы идейный и одухотворенный. Вот. А сейчас вдруг стал, все это потерял. Но сейчас это все просто очевидно, потому что гонка за рублем, гонка за богатством, за материальным, она стала настолько всеохватной и вседавлеющей в мироощущении, что это просто не может пройти без как-то последствий. Материализм, материальное, рациональное и так далее.
Но тогда это не только проблема российского общества, наверное, это не...
Ну вот как-то да? Там же они умудряются. Там, понимаете, там еще и сочетание какого-то правильного, как мне кажется, это, конечно, тоже досужие мысли, но как-то там социальная жизнь как-то устроена так, что несмотря на то, что люди находятся в определенном, как это называется-то, социальном устройстве, uh-huh. да, у них есть какие-то гарантии, есть вот та самая вера в свою перспективу, и нет страха затеять какое-то маленькое свое дело предпринимательское и так далее. Там как-то закон работает, это очень важно. Законы. Все перед законом равны. Кто-то там из чиновников украл шариковую ручку или там что-то на канцелярских товарах где-то там слишком много себе прикупил за счет государства. Это сразу становится известным, и этот человек мгновенно теряет свое положение. Репутацию это ясно. Mm-hmm. Он просто отказывается от поста, там уходит в тень и так далее. Вот. У нас же этого не происходит. Вот. Закон у нас не работает, совершенно не работает. Ну что тут примеры приводить? Беззаконие. И это в народе, я думаю, в массе живет это ощущение страха перед законом, перед полицией, страха перед несправедливым каким-то решением суда там и так далее. Мы же все знаем, что суды в судах как даже не дышло, как повернул, так и вышло, а просто...
Но это удивительное сочетание. Это вот для меня это загадка, не знаю. Вот это сочетание абсолютного такого жуткого постоянного страха перед начальством, перед полицейским, перед военным, перед человеком в форме, да перед всеми. Перед телевизором, перед радио, перед газетой, перед всеми.
Это же ужасно.
Да? А с другой стороны, абсолютное бесстрашие, если можно так сказать, перед законами нравственными, моральными, их не существует. Потому что эти-то границы переходятся с легкостью невероятной. Вот как это сочетать? Тут какого-то страха нету, когда, страх, примитивно говоря, когда ты говоришь про человека, что вот он, Бога он не боится, да, понимаю, не в религиозном понимании, да, именно вот в моральном. Угу. Как же, ну ведь он при этом, он трус невероятный, боится всего собственной тени, но Бога при этом не боится.
Ну, потому что там нет тени, понимаете? Это же метафизика абсолютно, а тут все реально.
Хорошо.
Материализм правит, вы понимаете, сознание стало материалистичным до такой крайней степени.
Это такое было вот у нас,
нет, не
среди нашего народа, такое. Ну как бы зависть всегда, это двигатель прогресса всю жизнь была.
Да.
Ну, о чем мы говорим? Это было и при советской власти, наверное,
это
и до советской.
У нас, я думаю,
и до советской
власти. Ревность, зависть – это человеческое свойство, где бы он ни жил и на каком бы языке ни разговаривал.
Значит, тогда должен кто-то этим управлять, так или иначе. Все нужно на кого-то уповать. Не на Господа же Бога, действительно. Вот мы там говорим про Америку, что у них 50 лет прошло с времен апартеида, расизма, да, а сегодня у них чернокожий президент. А при этом крепостное право у нас отменили в 1861 году. Ну, тоже немного, конечно, времени, но все равно можно было как-то за это время себя воспитать. Нет? Почему?
Не знаю, мы как-то... Мы все-таки... Мы какой-то особенного свойства, чудесный народ, конечно. Мы... Тут дело не в крепостном даже праве, мне кажется. Просто... Мы в феодальном обществе все-таки живем, мне кажется. И я сейчас, наверное, вторю Кончаловскому. Он любит эти идеи говорить о том, что мы в Средневековье. Вот, но это так, мне кажется, так. Вот мироощущение наше именно такое. Некий такой действительно средневековый страх какой-то, который сковывает все наши члены. И мы не в состоянии свободно заявлять о том, что мы, кто мы и так далее. Боимся начальника, как просто чуму. Это отсталое такое какое-то мироощущение. Да, я не знаю, что с этим. Но видите, вот выходят же люди. Нет, все-таки, мне кажется...
Выходят, есть, не боятся.
Нет, надежда есть, есть. Я думаю, что просто нужно, мне кажется, на самом-то деле это воззвание, вот это этический жест этот, он на самом деле кричит о том, что нужно поменять, вот не хочется использовать их риторику, но придется поменять правила игры. Если говорить на человеческом языке, нужно поменять правила жизни. Так жить невозможно. Вот о чем кричат на самом деле власти, люди, выходящие на площадь. Ну, трудно им жить. Ну, посмотрите на это. Внимательно разберитесь в этом, спуститесь со своих горных пастбищ вот туда, к этим кормам, к людям, которые выживают, и поймите, в чем у них их трудности. Не сидите там в заоблачных далях. Я думаю, что завтра-послезавтра уже все это схлопнется, будет ясно, что происходит, и опять они удалятся к своим тем империям. А все продолжится. Ну, хорошо бы, чтобы вот этот спуск сюда и вот это вот навострившееся ухо как-то услышало этот голос и поменяло бы условия жизни.
Ну, даже я вот тоже за это абсолютно вот в этом смысле с вами солидарна, потому что даже меня интересует мотивация, по каким причинам они это сделают, не зайдут, что называется. Да? Да. Даже исключительно из соображений личной безопасности. Ради Бога, пусть так. Да? Потому что иначе я не думаю, что есть такие... Хотя наверняка есть такие люди безумные, которые хотели бы, чтобы была война бы настоящая. Да? Не в головах, а...
Ну, уже. Такие есть всегда,
есть,
конечно.
Да. Ну, надеемся, что до этого не дойдет. Об искусстве-то? Вы же вот. Человеческой душой занимаетесь.
Давайте о том лучше, о том,
да. Тогда для чего?
Что ближе.
Вот
как-то.
Еще. Тогда для чего все это, если в абсолютный приговор, да, если мы не в силах ничего изменить? Мы, говорю в широком смысле, люди, которые так или иначе пытаются что-то сделать не с помощью политических заявлений или созданием партии, да, а вот размышлениями публичными, сомнениями, разговорами, творчеством. Тогда зачем все это? Для себя, если вы не способны, вы как режиссер, как человек, который сочиняет эту музыку, вы этой музыкой ничего не измените.
Ну почему? Нет. Ну как сказать? Вообще я не знаю, чем можно, что бы то ни было, изменить.
Ну, функция искусства, грубо говоря, такова.
Функция искусства.
Да?
Функция искусства, если тоже так остановиться на какой-то такой язык прикладной. Просто говорить на сегодняшний день, просто говорить правду, говорить то, что с нами происходит. И если тебе дано зрение, если ты можешь видеть, наблюдать и как-то это транслировать в ответ, создавать что-то, что не расходится с твоими наблюдениями. Вот. А если еще и удается создать какую-то такую среду или ткань повествования, которая не претендует ни на какие не, нет, обобщение неверное слово, а ни на какие позиции, которые, о которых можно было бы сказать, что вот моя позиция, я на этой стороне. То есть нет расстановки хороший, добрый, злой, плохой. Вот так можно, так нельзя. Если ты умудряешься сохранить вот эту дистанцию объективного взгляда, то тебе, считай, повезло. Потому что, мне кажется, это правильно. Правильный разговор с аудиторией. Если ты уважаешь зрителя, тебе нужно самому зрителю предоставить возможность интерпретации и взгляда, что ли.
А если это не совпадает с мнением большинства?
Если не совпадает с мнением большинства, ну в этой, понимаете, в голосовании все ясно. Вот большинство, вот меньшинство. А в смысле, в сфере искусства тут нет таких категорий. Кому-то это нравится, кому-то это, как это говорится, кому арбуз, а кому
свиной хрящик.
Тут с этим ничего не поделаешь. Это реальность. Угу. Так, я уж не буду там приводить пословицы вроде там «на вкус и цвет». Вот. Ты просто делаешь свое дело, а там уж как оно отзовется в сердцах, в головах.
Но вам важно быть понятым? Или это не столь важно?
Понятым кем? Есть же
аудитории,
люди, которые...
зрителям.
Ну, я досадую, например, конечно, на то, что фильм «Изгнание» не услышан должным образом, не понят. Но в том не должным образом. Там не прошло какой-то такой настоящей работы зрительской. Mm-hmm. Я повторюсь, я зову зрителя быть соавтором. То есть фильм складывается и рождается в голове смотрящего, а не на экране весь целиком и полностью, со всеми, со всей рецептурой, что называется, с ответами на вопросы и так далее. То есть абсолютно ясен. Ну, понятно. То есть еще одно высказывание на вечную тему, известную нам. Вот. То есть я зову зрителя к сотворчеству, пусть он думает. Вот с «Изгнанием» произошло такое, как бы сказать, недоразумение, как мне кажется. Но я и по сей день я знаю, что фильм смотрят сейчас. После «Елены» возвращаются к «Изгнанию» или приходят к нему, смотрят эту картину впервые. И я уже не раз слышал, у меня сайт появился, наконец, официальный. И вот там люди высказываются, и в других местах. На днях просто ко мне один человек подошел, которого я не видел 25 лет, и сказал, что «Изгнание» пересмотрел уже там 10 раз. Педагог преподает в ГИТИСе. Я его знаю. Ну, давно не виделись. Вот. И это мне очень отрадно, что все-таки фильм «Изгнание» живет. То есть он в кого-то попал. Вот это и есть тот самый зритель, к кому я адресуюсь. И у меня нет обиды или жалости, что фильм вот не принят критическим сообществом и толпы зрителей от 14 до 20, там скольки у нас сейчас зритель наш кинотеатральный, что они, дескать, не стояли в очередях за билетами. Я делаю кино не для того, чтобы люди стояли в очередях, и чтобы ломился зал от желающих посмотреть, а совершенно для другого. Вот тот зритель, для кого, кому я адресуюсь, он точно есть, я это знаю. Вот.
Я, может, вот я тут сижу.
Вот вы, например, видите.
Я зритель. Я, кстати, очень фильм «Изгнание», то, что вы сейчас говорите, для меня просто откровение.
Да?
Я даже не заметила этого, что он не принят и критическим сообществом.
Нет, критика просто его в пух и в прах. Да что вы, издевательский длинный фильм. Издевательский длинный фильм. Вот, американцы, там, «Hollywood Reporter», что же просто... унизила картину так, что там какие-то выражения непонятные. Я даже попросил его их дальше не переводить. Кто-то мне попытался это все прочесть. Вот, так что...
Ну, давайте тогда назовем кино действительно
я хочу сказать...
сделанное «Возвращение», «Изгнание», «Елена». Три фильма, да?
Три
больших полнометражных фильма, каждый из которых получил какое-то невероятное количество призов, и резонанс очень широкий, большой. Но меня всегда поражало, даже когда... Я очень рада была за Костю Лавроненко, которого я знаю с юности, мы с ним вместе работали в театре когда-то, и вообще я очень за него переживала, мне казалось, что он совершенно незаслуженно обойден вниманием, вот когда только начиналась его творческая жизнь. Да. И вот благодаря вам просто открылся какая-то новая жизнь. Человек второй половины получился.
Да.
вот то, что он получил золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль на таком фестивале в Каннах, я тогда была так потрясена, что никто здесь вообще по этому поводу не выходит на улицы с транспарантами, не бибикает, не кричит, никто не вызывает в Кремль, не говорит спасибо вам, дорогой Константин, спасибо вам, Андрей, за то, что вы так престиж нашей страны поднимаете и защищаете честь нашей Родины на международных фестивалях. Почему этого не происходит? Это нормально?
Я не знаю. Видимо, надо переквалифицироваться и стать
футболистом,
да, собрать сборную и тогда. Ну, собственно говоря, наверное, так и должно быть. Это нормально. Все-таки искусство, а я продолжаю настаивать, что все-таки это искусство, потому что сейчас даже люди творческие начинают называть это каким-то другим словом. Вот. Все-таки искусство удел не стадионов, а и больших каких-то огромных таких массовых собраний с шествиями, с флагами и так далее. Вот. Оно вызывает какую-то другую реакцию. Нет желания мчаться в автомобиле, бибикать и там из окна махать флагом. Вот. Там какие-то другие механизмы задействованы в твоей реакции восторга или приятия.
Почему? Есть такие режиссеры, которые приезжают на какие-нибудь фестивали именно с этим желанием всех порвать, что
порвать
называется. Да, я сейчас всех порву.
Ну вот, кстати, им и удается это. Ну, каждый по-своему на это смотрит. Я не знаю. Не знаю.
Что сейчас у вас? Я так тоже сейчас посмотрела по тому, что вы успели сказать, что там есть какие-то у вас планы.
Планы есть. У нас даже не просто планы, а у нас совершенно очевидные, скажем так, наконец случившаяся встреча и решение о запуске. Вот мы буквально в четверг встречались с Александром Роднянским у него в офисе и обговаривали уже, ну, не условия, а предварительный план действий. Что и когда мы делаем. Uh-huh. Вот, и по этому плану выходит так, что мы в марте месяце, в середине марта, в конце марта запускаемся с новым проектом. И в феврале, марте, апреле следующего года, 13-го, снимаем. То есть это будет съемочный период. Вот это уже вопрос
решенный. Да?
К сожалению, я не должен сказать. Я не могу этого сказать.
Западноевропейское
западноевропейское литературное произведение, которое мы будем адаптировать и перекладывать его на сегодняшний день и на российские реалии. Это про нас.
Артисты?
Неизвестно. Это всегда так. У меня не бывает такого, чтобы еще не начав проект, я бы знал, с кем мы будем работать.
А про войну, то, что вы собирались сделать?
Про войну я мечтаю этот проект сделать и надеюсь запустить его тоже в скором времени. Я очень хочу поменять собственную стратегию поведения, действий в производстве. И в этот раз я хочу, закончив монтаж, войти в предпродакшн следующего проекта. То есть звук будет делаться, скажем так, при моем участии, но минимальном, что называется. Я буду просто приходить и там раз в неделю и как-то там смотреть, что получается, и что-то корректировать. Но хочу запуститься, потому что время идет, годы уходят, а мне силы тоже, знаете, что называется, не бесконечные. Вот, а я хочу еще реализовать как минимум там 3-4
проекта. А сами сыграть не хотите
ничего? Нет.
Закончили эту историю?
Нет, я не хочу. У меня не возникает вообще ни малейшего желания.
Не любите.
Есть актеры, не любите гораздо
себя. Более... Артисты Звягинцева не любите.
Нет, я просто не могу себя видеть, как сказать, я не вижу в этой ситуации. Я снаружи и внутри. Мне такой талант не дарован. Я могу заниматься чем-то одним, вот упереться в него и быть здесь. А наблюдать и одновременно быть объектом наблюдения, боюсь, что я не смогу. Да и потом просто нет хотения, такого желания нет. Вот, может быть, что-то случится такое, как-то там, Такое бывает. Вдруг на площадку не пришел актер, например. Не дай бог, конечно. Но такое возможно. Вот. Но нет, таких идей нет. И вот я как раз хочу, мечтаю просто сделать эту историю о Великой Отечественной. Она не вот тебе как высокобюджетная, там, 8-9 миллионов долларов бюджет. Вот. И буду искать возможности, чтобы ее реализовать. Мне кажется, она очень важной, сильной и таким важной вехой в моей биографии тоже будет.
Вы здесь живете же?
В Москве, да. Да.
Это там всякие тоже слухи собирают в интернете.
Да, кстати, я хочу, пользуясь случаем...
Сделать заявление.
Слухи о том, что я живу... Я, кстати, тоже слышал и не раз. Мне говорят, ну, вас же невозможно достать в Москве, вы же живете в Париже. Ничего подобного, я не знаю, откуда вообще родился такой слух. Я не живу в Париже, я живу в Москве. И, ну, конечно, уезжаю куда-то там с фильмом. Вот сейчас в Бельгию... Мы сейчас улетаем 7 числа в Бельгию, в Брюссель. Там будет ретроспектива моих фильмов. Там будет все три. «Возвращение», «Изгнание» и «Елена». Вот. И также, пользуясь случаем, я хочу просто воспользоваться. Это будет, наверное, некорректно использовать ваш такой широкий эфир. У меня сайт, я говорил уже о нем, появился. И я... Всех тех, у кого есть вопросы к фильму «Елена», адресовал бы туда на сайт AZ, первая и последняя буква латинского, английского алфавита, az-film.com. Вот там есть такая рецензия, не рецензия, большое развернутое интервью, очень подробное и очень хорошее.
В «Новой газете», которая?
Да, да, читала. В «Новой газете», да. Но вот на сайте оно шире в два раза минимум. Вот, там очень много интересных, важных смыслов звучит.
Но мы сегодня про фильм «Елена» не говорили, хотя в какой-то степени и говорили, просто мы его не называем.
Мне кажется, если туда заглянут, все бы, что бы мы здесь сегодня не сказали, уверяю вас, оно было бы меньше. Просто по формату. Мы 4 часа разговаривали с Ксенией Голубович.
Андрей, спасибо вам большое. Очень рада, что вы пришли наконец-то на «Эхо Москвы». Конечно же, удачи, успеха, чтобы все свершилось, все, что вы задумали. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Радио «Эхо Москвы».
Четырнадцать часов 1 минута в Москве. Вы слушаете информационную программу «Эхо». У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Кандидаты в президенты и оппозиционные лидеры проголосовали на выборах. Наблюдатели фиксируют довольно...